Всем привет, друзья, и добро пожаловать на очередной эпизод шоу Кирилла Скобелева, в котором мы общаемся с разными интересными людьми и узнаем какие-то истории из их жизни, то, чем они занимаются, и пытаемся вдохновиться, чему-то от них научиться и, может быть, применить это в нашей жизни. И сегодня у меня в гостях Косё Гасанов, который известен по своему YouTube-каналу, в котором он рассказывает про путешествия, но сегодня я хочу коснуться в первую очередь темы Китая, в котором он прожил 4 года, поэтому привет, Косё, я рад, что ты сегодня со мной, спасибо тебе большое, что ты пришел, согласился, потому что я давно уже, кстати, это хотел сделать, в общем, привет.
Привет, я просто жду, когда ты мне дашь возможность поздороваться. Только я живу в Китае, можно
сказать. Ты живешь в Китае?
Ну, можно сказать.
Но я сказал, что ты прожил в Китае, но и сейчас до сих пор все-таки живешь.
Ну, можно так сказать, я пока сделал перерыв, но я все-таки считаюсь пока в Китае как будто бы.
Ну, давай мы не будем забегать вперед. И на самом деле интересно то, с чего ты начал и вообще как ты попал в Китай. Вот расскажи, пожалуйста, когда это произошло и какие вообще события у тебя тогда были в жизни, сколько тебе было лет?
С чего я начал именно жизнь в Китае? Или ты имеешь YouTube-канал? Или пока просто Китай?
Я думаю, да, что мы про YouTube-канал сегодня не будем особо распространяться. Интересно именно про Китай и немножко понять вообще, что это такое. Потому что я, как человек, который не интересовался специально никогда Китаем, ничего больше, кроме того, что это огромная страна и то, что там коммунизм, я о ней не знаю, хотя я знаю о великом экономическом чуде китайском и о том, что много всего производится в Китае, о плохом качестве китайских товаров, что на самом деле уже неправда, насколько я знаю. Вот. Но интересно было бы узнать именно от человека, который там прожил, все это прочувствовал, и поэтому именно с тобой, наверное, в первую очередь стоит об этом поговорить.
Угу. Ну, как я попал в Китай в 2011 году, это было, мне было 20 лет, 19 или 20 лет, и у меня друзья собрались просто поехать на языковые курсы в Китай, потому что они изучали китайский язык, и я подумал, почему нет, они едут на целый год, и это будет крутое приключение, а я даже не был за границей нигде, кроме Египта, вообще нигде, и то есть никогда даже не путешествовал, но всегда хотел, я подумал, почему бы нет, я могу с ними поехать, я спросил у них разрешение, могу ли я это сделать, они сказали, да, поехали.
Подожди, Косё, но ты же наверняка где-то учился.
Конечно.
И как можно взять и уехать на год куда-то?
Я учился на юридическом факультете. Мне это было вообще неинтересно. То есть мне было интересно на первом курсе, на втором курсе интерес вообще пропал. Я понял, что я вообще не хочу этим заниматься. Я прекрасно осознавал, что мне нужно закончить университет, нужно получить высшее образование, потому что, по крайней мере, в России мы живем в таком обществе, где тяжело без образования, а я как бы на тот момент не знал, как сложится моя жизнь. Может быть, мне нужно было бы, например, работать в офисе. То есть нужен был бы диплом, наверное. Вот. И я просто захотел сделать перерыв на год, уехать на год в Китай, выучить новый язык, получить какое-то впечатление и вернуться обратно домой.
Ну, ты можешь сказать, что это было, на самом деле, спонтанное решение? Ты интересовался до этого Китаем?
Нет, это было очень спонтанное. То есть это было даже чересчур спонтанное решение в моей жизни. Мне в голову никогда бы не пришло, что я поеду учиться, во-первых, за границу, тем более в Китае. Ладно, если это Англия или, не знаю, США, но это Китай, Азия. Мне вообще такое в голову не могло прийти. Но как так получилось? За 3 месяца я собрался вообще, то есть собрал вещи, разобрался в кавычках с документами, потому что в итоге же меня выгнали из университета, поэтому я толком с ними не разобрался. И мы подготовили документы, визы и улетели в Китай на целый год.
Обалдеть. Скажи, пожалуйста, но ты, когда улетал, ты понимал, что надо будет учить китайский? Тебе было интересно это хоть как-то? Или в целом тебе просто хотелось сменить?
Мне было интересно, потому что интересно все на самом деле. Ты меня знаешь. Я интересуюсь всем новым, и вообще люблю путешествовать, и мне нравятся любые языки. То есть я отлично понимаю, что если я поехал бы куда-нибудь в арабские страны, я учил бы арабский язык, если я поехал бы в какую-нибудь испаноязычную страну, испанский, с таким же интересом. Поэтому мне просто был интересен новый язык, неважно, какой это будет язык. Так что да, я просто им начал интересоваться с тех пор, как понял, что я еду в Китай. До этого нет, конечно же.
Скажи, пожалуйста, тогда у тебя уже был YouTube-канал?
Нет.
Нет.
Ты что, тогда не то, что у меня не был YouTube-канал, я даже никогда не думал о том, что у меня будет YouTube-канал, и я не смотрел YouTube вообще. Я даже, наверное, не знал толком, что это такое.
Ничего себе. То есть, хотя это 11-й год уже.
Да, я не увлекался Ютубом. Я начал им увлекаться в 2012 году.
Хорошо, ладно. Давай все-таки вернемся к тому, как ты впервые прилетел в Китай. Какие у тебя были вообще ощущения? Помнишь, что это время? Потому что, ну, я не представляю, что такое приземлиться в Китае. Это ты приземляешься в такой же аэропорт, как везде, и там видишь то же самое, или что?
Вот я сейчас, на самом деле, не помню точно все мои ощущения, но Я помню, что я был в шоке. Вообще, во-первых, в шоке от того, что я это сделал. Mm-hmm. Я просто помню, что когда я ехал в такси в аэропорт здесь, в Москве, я просто в душе охреневал, что я это сделал, что вот мой чемодан рядом со мной, у меня стоит китайская виза в паспорте, в котором только египетская, и больше ничего.
Египетский
штамп.
Да,
там только штамп. Нет, на тот момент они клеили такие еще визы небольшие.
Да-да-да, и сейчас тоже.
Да, сейчас, наверное, тоже. И, ну, сейчас, наверное, вообще мало кто клеит в Египте, да. Я уже тогда охреневший ехал в аэропорт от осознания того, что я это сделал, и я буду учиться за границей. И для меня тогда, для человека, который не путешествовал, не ездил за границу, и моя вообще вся семья, в принципе, не путешествовала никогда, и у нас никто не ездил за границу, для меня это был какой-то подвиг, что я, Косёк Гасанов, буду учиться за границей, и это был какой-то вынос мозга.
У меня сейчас интересный вопрос, безотносительно истории Китая. Ты просто сказал про семью и про то, что ты Косёк Гасанов. Скажи, пожалуйста, какой ты национальности и что значит Косёк? Потому что многие наверняка зададутся вопросом, кто тебя не знает.
Да, те, кто меня не знает, у меня полное имя Гасанов Касым. Имя мое Касым, потому что по национальности я азербайджанец. Называют меня все Косё. Просто потому, что так меня с детства называет мама. И все. Ну, так пошло с самого детства.
Вырос ты в Москве, по сути?
Нет. Это тоже очень долгая история, где я вырос и как я рос. Мы можем с тобой об этом в следующий раз поговорить, когда будем про YouTube разговаривать.
Но если что, у тебя есть видео на канале, где мы можем...
Да. Заходи на мой канал.
Да. Хорошо. Так, да, и ты в итоге прилетел в Китай. Что дальше?
Я прилетел...
Все-таки интересно было, какие у тебя были ощущения, когда ты прям приземлился, вышел, видел китайцев.
Я был в шоке постоянно. То есть у меня было ощущение, что я нахожусь в кино, и это происходит вообще не с моей жизнью, и что это просто временно. Там неделю, и я должен вернуться домой. У меня было постоянное такое ощущение, что я в другой вселенной, и это вообще это мир, в котором я живу. То есть... У меня каша была в голове, потому что, опять же, я напоминаю, что я нигде не был, кроме Египта. И Китай, он совсем другой. И для неподготовленного человека, особенно в 2011 году и в маленьком городке, это был просто шок, постоянный шок. Меня шокировало все, абсолютно все. Я иду по улице, меня удивляли китайцы, удивляли магазины, удивляли фрукты, продукты. То есть от всего я просто офигевал. И когда я прилетел, у нас там были еще проблемы с университетом, то есть сразу Китай встретил меня огромными проблемами. Так что, конечно, тоже, наверное, как-то отложилось.
Скажи, пожалуйста, ну ты что-то читал до этого про Китай?
Нет.
Ты вообще, ты специально ничего решил не изучать? Прям поехать, чтобы...
Вот мне кажется, что тогда просто я истошно смотрел YouTube, я как-то подробно никогда ничего не изучал. То есть, если бы это было сейчас, я прогуглил бы и посмотрел бы кучу видео про Китай, посмотрел бы, как там живут люди, и ехал бы более подготовленным. Тогда про Китай, хоть это было и недавно, ничего не было. Буквально было пару форумов. То есть даже каких-то групп ВКонтакте не было нормальных, чтобы посмотреть, что такое Китай. Поэтому я просто в Википедии прочитал, что это за город, я в Википедии прочитал, что такое Китай, примерно на форумах нашел какие-то там цены, и все.
А скажи, обучение-то платное было?
Обучение было платное, да.
И у тебя были какие-то собственные сбережения, или ты как смог?
За первый семестр я сам заплатил, за второй семестр родители платили. Но тогда меня родители обеспечивали.
Они в целом поддержали твою идею?
Нет, они были категорически против, особенно папа.
Вау. Почему?
Да. Из-за университета он просто считал, что не нужно мне брать академ, нужно заканчивать университет, и...
Это был какой курс?
Это был второй курс.
Второй курс.
То есть я уже на втором курсе устал.
Ну, в принципе, у меня все знакомые на третьем устают. Ну ладно, это другая история.
Ну да, но вот меня выгнали после второго курса из университета, получается.
То есть тебе не удалось в итоге с академией?
Мне не удалось, потому что, ну это же такая дебильная ситуация, наверное, это вот весь я. Я помню, тебе рассказывал, я купил справку за 500 рублей о том, что я болен и не могу учиться на третьем курсе, мне нужно взять академ на год, чтобы восстановиться. И я улетел в августе, и эту справку отдал своей тете, и сказал, чтобы она отнесла в университет, и сказала то, что я, Кирилл жжет просто сейчас, что я заболел, и просто не могу продолжать обучение. Она отнесла справку, все окей, но потом сказали, что эта справка поддельная, и это видно просто сразу, даже не нужно проверять, даже не нужно звонить в больницу, врачу. Это просто тупо подделка. И мне сказали, что если я не вернусь до Нового года на сессию зимнюю, то меня исключат. И я не вернулся. Вот, наверное, это была моя ошибка. Нужно было вернуться. Ну, вернуться, сдать сессию, улететь. Постараться, по крайней мере, сдать сессию.
Ладно, но ты решил не вернуться, и, видимо, причины были какие-то. И мне интересно, как вообще в какой город ты прилетел? Потому что я так понимаю, что Китай очень разный. И ты был в северных провинциях.
Да, я был в северной провинции, в городе Чанчунь. Это от Пекина где-то 7 часов на поезде ехать наверх к России.
Наверх, на север.
Да.
Скажи, это ты сказал маленький город, но сколько в нем живет человек?
По-моему, если брать всю агломерацию, около 5 миллионов человек, но в самом городе, именно в городе, около 3. Ну, или то есть... даже в агломерации 7 миллионов человек.
Ну, и для Китая это маленький город.
Да, ну не то, что маленький, это как... Это как, я не знаю, Ростов-на-Дону, Воронеж для России.
Угу.
Не то, что это маленький город, но это не супер-мега-развитый. Это не как Санкт-Петербург и Москва или как Новосибирск.
Ну, скажи, пожалуйста, по опыту уже, который есть у тебя сейчас, ты понимаешь, что это действительно маленький, не
да,
очень развитый
город? На тот момент это был очень провинциальный маленький городок, то есть там не было ничего, там даже элементарно Старбакса не было. Я так про Старбакс. Ну, потому что сейчас там есть Старбакс. То есть Китай развивается огромными просто шагами семимильными, и я думаю, что если я поеду в Чанчунь, я его просто не узнаю.
Угу.
Просто вот за эти 4 года он кардинальным образом изменился, там появилось все.
Но ты больше туда не ездил пока?
Нет, еще не ездил.
Скажи, ладно, у тебя началось изучение языка. Ты, значит, приехал, у тебя шок, тебя удивляет все, ты даже не можешь сказать что-то конкретное. Может, ты вот шел в аэропорту, что-то увидел?
Или... Ну, во-первых, я увидел, как китайцы харкаются везде, то, что везде грязно, они плюются, они рыгают, пукают, и, ну, просто ведут себя не так, как мы ведем здесь. Я не буду говорить, что это красиво или некрасиво, но для нас это некрасиво, для нас это невоспитанно. И вот это меня удивило, конечно же. Но так как мне было 20 лет, мне было пофиг, ну, плюются, плюются, ну и ладно. Но я еще не рассказал. Мы приехали в университет, он нам не понравился, и мы решили забрать документы и уйти.
А что может не понравиться в университете?
Он был очень далеко от центра и как раз находился в бедном районе, как раз где жили китайцы, которые харкаются, плюются. Там было грязно, и до центра нужно было ехать на такси, либо где-то час на автобусе. Мы к этому были не готовы, так что мы прям там, в Китае, забрали документы и там же подали документы в другой вуз. И поступили. То ну, не поступили, нас просто взяли, да.
То есть это было возможно прям там сделать?
Это было возможно, но мне кажется, мы единственные, кто так сделал.
Угу.
Мы там заплатили взятку, чтобы нам отдали документы, потому что они же подавали... Ой, они же нам прислали документы на визу.
Угу.
То есть мы им заплатили деньги, они нам отдали наши документы полностью все, и с этими документами мы поехали в другой университет без знания китайского языка, еле-еле доехали.
Скажи, пожалуйста, да, ты начал... Нет, ты сейчас сказал интересную вещь про то, что вы дали взятку. Потому что я очень много слышал историй про то, что в Китае очень борются с коррупцией и о том, что там режут руки, сажают, расстреливают и так далее. Действительно ли это так? Потому что мы знаем, что в России коррупция есть. И это серьезная проблема, но я не знаю, вот можешь ли ты как-то сравнить хотя бы, да, чтобы русский человек понял, что там... Такой
могу,
же уровень.
Там или... такой же уровень, либо выше.
Или
ниже.
Даже выше.
Скорее всего, выше, я даже думаю.
А в чем проявляется коррупция?
Во всем. В том, в чем же, что и в России. Чтобы куда-то попасть, многие платят. Или нужны связи. В Китае вообще нужны везде связи. Они даже общаются с друг другом, потому что в дальнейшем будут иметь какие-либо связи. Они постоянно про это говорят. Поступить в университет, нам нужны связи. Обратиться к врачу, им нужны связи. Я не знаю, купить квартиру, им нужны связи. То есть там, на самом деле, все закручено на этих связях. И у них довольно-таки много денег пропадает тоже из бюджета.
Ну, скажи, пожалуйста, это везде так?
Это или везде так.
То есть независимо от провинции, от развитости?
Нет, в любом случае это зависит от провинции, как в России. От городов, от провинции, от, я не знаю... От всего зависит, но все-таки везде у них коррупция.
Какие у тебя были самого случаи, помимо вот университета? И почему вообще вам надо было дать взятку, чтобы поменять университет?
Нас просто, мне кажется, развели, во-первых, по поводу этой взятки, а нам хотелось уйти, реально хотелось уйти, потому что мы уже хотели домой.
Скажи, а в чем была проблема уйти? Вы уже заплатили?
Нет, мы еще даже не заплатили.
А в чем тогда сложность?
Они нам сказали, что они официально выслали нам приглашение. Это приглашение мы отвезли в посольство КНР здесь, в Москве. И поэтому мы не имеем права просто так поменять университет. Они нас пригласили, они за нас отвечают.
Но на самом деле...
На самом деле, я думаю, что все мы могли.
Если визу вам дали, то...
Да.
Я понял. Ну, хорошо, какие-нибудь другие примеры, с которыми ты столкнулся?
Единственное, в чем крутость Китая, там нет... мелкого взяточничества, как у нас. Например, полицейский никогда не возьмет денег. Гаишников на улице практически нету.
То есть в таком формате?
В таком формате, как у нас, нету. Но у них в глобальном везде коррупция.
Ну, то есть, например, надо там оформить землю, купить там дом.
Да,
кстати, либо что с недвижимостью в Китае?
Ну,
там ты приобретаешь недвижимость, или она как-то выдается, как в Советском Союзе?
Нет, ты ее приобретаешь. Там ничего нет такого, как в Советском Союзе. Там все платно.
Вот. И у меня есть ощущение, что для многих Китай — это а-ля Советский Союз с коммунизмом и так далее. Но принципиально сходства, наверное, практически нет. И сложно сказать. В чем проявляется коммунизм?
Я не вижу сходства, серьезно. Я, конечно, не могу на своем опыте сказать про коммунистический строй в нашей стране, в Советском Союзе, но Мне кажется, он отличается от того, что я знаю по школе, от бабушек, там, от дедушек своих, от каких-то телевизионных передач. Отличается очень сильно. Единственное, что схоже, там одна партия, как у нас была в советское время. У них есть определенная пропаганда, как у нас была тоже в советское время. У них висят плакаты коммунистические.
Как сами китайцы к этому относятся? Они вообще это замечают? Они как-то...
Китайцы сейчас, молодежь, не очень любят правительство, не очень любят партию, но... Я неоднократно повторяю всем, кто задает мне вопросы подобного рода, что у них страна движется вперед, страна развивается, экономика развивается, поэтому все недовольны, закрывают свои рты и просто идут вперед вместе со своей страной. Это отличительная черта нашей страны, России от Китая. У нас все возмущаются, но если бы у нас видели бы реальный экономический рост, если бы у нас у всех реально росла бы зарплата не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Чебоксарах, то отношение тоже было бы другое, как у них. Все бы молчали бы и двигались бы вперед, потому что у них улучшается жизнь намного. Они это прекрасно понимают.
Скажи, пожалуйста, но сейчас же было, говорили о том, что замедлился рост экономики. Это как проявляется?
Да это вообще... замедлился, но он замедлился на чуть-чуть. Он же замедлился по сравнению с предыдущими годами. Так-то все равно Китай идет вперед, экономика движется. Так что...
Ладно, вернемся к обучению. Начал ты учить китайский НКСТ язык, и вы в новом месте, в новом университете. Тебе в итоге все понравилось?
Относительно. У меня была депрессия первый месяц, я хотел в Москву, я хотел обратно вернуться домой, но это, скорее всего, было из-за того, что я был в маленьком городе. То есть мне не доставало разных развлечений, кафешек, которые здесь есть в Москве, к которым я привык, и мне не хватало социально активной жизни, которая была у меня здесь в Москве, мои одногруппники, мои друзья. Там я был просто со своими двумя друзьями, к которым я поехал, и все. Остальные ребята мне в университете не очень нравились, я там нашел, по-моему, двух подруг, и все. С другими ребятами я не мог найти общий язык, все были какие-то немножко странные, какие-то обычные, неинтересные, и вот мне было с ними немножко
тяжело. А учились вы в какой-то интернациональной школе, туда тоже так же, как вы, приезжаете студенты из других стран, или это в целом был китайский университет какой-то?
Это был огромный китайский университет, на тот момент он входил, по-моему, в десятку лучших университетов страны, или был на 11-м месте, и да, просто отдельный огромный корпус для иностранцев, которые изучают китайский язык, так как сейчас китайский язык очень популярен во всем мире, в принципе, в Китае при любом университете есть такой факультет.
По поводу изучения языка, какие были сложности, поскольку ты же вообще его не знал? И у тебя был английский, и там преподавали на английском, или как это вообще происходило?
У меня не было английского. Я на тот момент очень плохо говорил на английском. Единственное, что я знал там «привет», «пока», «яблоко», «апельсин», и все. Я не мог поддержать с иностранцами беседу никакую практически. Я мог только слушать, чуть-чуть понимал, и все. Все обучение проходило только на китайском языке с самого начала, то есть ты сидишь в аудитории и просто ничего не понимаешь, а потом через неделю-две ты уже хотя бы чуть-чуть, но что-то понимаешь. Просто учителя были очень классные преподаватели, и они показывали тебе языком жестов или рисовали на доске. У них же мел есть, то есть они рассказывали про яблоко, они рисовали яблоко, они стучали в дверь и говорили, что это стук, ну и тому подобное.
Ну и через сколько ты примерно хотя бы начал вникать? Просто я сколько слышал про китайский язык, о том, что это очень сложно. И дети учатся писать, читать там чуть ли не 10 лет своей жизни, и они занимаются по там 12 часов в день, у них какие-то сумасшедшие школы, в которых они проводят целые дни. Действительно ли это настолько сложный язык?
Я не считаю китайский сложным языком, серьезно. Может быть, изучать иероглифы и запомнить их навсегда, на всю жизнь, это сложно. Я, например, сейчас не могу практически от руки ничего написать, только самое элементарное. Но говорить это не так сложно. Да, мы будем делать ошибки, да, у нас будет, может, не очень хорошее произношение, и тоны будут скакать туда-сюда, но они будут нас понимать. Поэтому я не считаю его сложным. В нем очень легкая грамматика.
Через сколько ты стал примерно говорить на китайском языке?
Вот более-менее говорить через 4 месяца. Потому что я помню, что через 4 месяца я отмечал Новый год уже с китайскими друзьями, и я поехал в большое путешествие по Китаю на 3 недели, и я общался в поезде уже с людьми, пытался общаться, конечно, с ошибками, но я это делал уже. И во время путешествия, то есть я покупал себе билеты, покупал себе еду, заказывал, там, не знаю, какие-либо блюда в ресторане.
Скажи, пожалуйста, насколько была вообще интенсивная учеба? То есть это сколько-то там часов в день или это несколько раз в неделю?
Это было 5 раз в неделю, 2 выходных, суббота, воскресенье, по 4 часа, по-моему, каждый день. То есть 2 пары.
Ну, то есть времени было свободного много?
Очень много.
И чем ты занимался?
Я учился.
Серьезно?
Да.
То есть ты сам учился?
Да, я практически ничего не делал, я всегда учился.
Скажи, а как ты вообще себя, ну, не то что заставлял, ты же вроде не был, не интересовался до этого особо Китаем и китайским языком, но приехав, ты в итоге так погрузился в это. Просто тебе стало действительно интересно, тебе понравилось, тебе захотелось или почему?
Ну, во-первых, мне очень понравился язык. Uh-huh. Я первый раз изучал углубленно какой-либо вообще язык, потому что, я говорю, у меня был ужасный тогда английский, uh-huh. и вообще я не интересовался языками никогда до этого. То есть мне, во-первых, это понравилось, а во-вторых, я подумал, что меня исключили из университета, и родители были против моей поездки, и было довольно-таки дорого на самом деле, то есть все это путешествие. И для чего это? Чтобы я просто протусил целый год, и uh-huh. не было никакого результата? Uh-huh. То есть я просто задал себе эти вопросы и решил, что нет, я хочу довести свой китайский до нормального хотя бы уровня. Просто учился, учился, учился бесперерывно на самом деле.
Uh-huh. Ну скажи, при этом ты узнал о том, что ты отчислен только как раз после этих 4 месяцев первого семестра. И почему ты решил не уезжать все-таки?
Потому просто не хотел. Я уже... Uh-huh. Не знаю, мне уже тогда нравилось в Китае, и я собирался в большое путешествие, и мне больше хотелось развлекаться.
А как тебя затянуло вообще в Китай? Ну, то есть, все-таки поначалу ты приехал, у тебя был шок. Ты видел то, что совсем другая культура, и, ну, наверное, нет никакой... Тем более месяц ты целый грустил и хотел домой. Угу. Как прошел вот этот процесс перемены? Что тебя заставило заинтересоваться?
Ну, это проходит автоматически. Ты начинаешь говорить на языке угу. местных, то есть ты с ними разговариваешь, ты больше начинаешь их понимать, ты изучаешь их историю. Я тогда подписался на все паблики, которые возможно, читал форумы, mm-hmm. спрашивал у иностранцев, которые там живут, про Китай. И все больше и больше у меня появлялся интерес, и каждый раз я понимал, что это так круто, когда ты разбираешься в другом народе, в другой стране, которая очень далеко от нашей страны, по крайней мере, от европейской части mm-hmm. нашей страны. И вот именно это мне нравилось. Я чувствовал какую-то, не знаю, такую особенность, что ли.
Mm-hmm. Что ты понял для себя о Китае после вот этих первого семестра обучения, того, что ты не знал, вот когда ты приехал, и, может быть, что-то ты увидел более глубокое, что на самом деле сильно отличает нас от них, или там все настолько другое, что даже бесполезно пытаться сравнить?
Слушай, во-первых, там все очень другое. Конечно, mm-hmm. есть какие-то сходства из-за коммунизма, из-за mm-hmm. нашего какого-то общего прошлого, потому mm-hmm. что раньше их коммунизм был очень похож на наш коммунизм при Мао Цзэдуне, потому mm-hmm. что они копировали советский коммунизм и просто немножко его переделывали. То есть что-то в людях есть вот от коммунизма, особенно на севере. Там даже многие на русском языке разговаривают, старики. Но что я понял лично для себя, что это классно, когда ты знаешь другую культуру и других людей. Mm-hmm. До этого я просто жил, и у меня было ощущение, что, наверное, во всем мире примерно как в России. То есть, как сейчас люди живут в России, и они даже никогда не задумываются о том, что где-то там по-другому. То есть... Там есть другие люди, которые даже творог не едят. Для меня это был шоком. То есть, прикинь, я приезжаю в другую страну, и я никогда не задумывался, что в других странах люди не едят молочку. Угу. Мне это в голову не приходило.
В Англии не едят, нет творога.
Да вот. И когда ты сюда приезжаешь и говоришь, я так скучаю по кефиру, все, даже продвинутые люди, которые путешествуют, они говорят, а там нет кефира? Да нет, там нет кефира, и там вообще много чего нет. И они живут по-другому, у них другие мысли, у них другие традиции, у них другая религия. И осознание того, что наш мир настолько разный, а мы живем в своем этом маленьком мирке, и об этом не знаем. Это просто меня на самом деле испугало, что я не хочу жить так, я хочу знать про все. Угу. И вот именно это, наверное, меня подцепило, и с тех пор я решил, что я хочу путешествовать и познавать мир, чем просто жить в маленьком мирке и ничего не знать.
Скажи, общение с китайцами, в чем принципиальная разница? Или они, в принципе, такие же люди и как бы обсуждают те же самые темы? Хотя ты уже сказал, что у них другие какие-то мысли и другое. В чем кардинально отличается человек китайский? Вот что он не поймет в тебе, что он поймет?
Блин, на самом деле это сложный вопрос, mm-hmm. то есть так легко на него ответить я не смогу. Mm-hmm. Но мы отличаемся во всем. Единственное, в чем мы схожи, это в том, что мы все хотим быть счастливы. Mm-hmm. Мы хотим, чтобы у нас была квартира, не знаю, машина, семья, чтобы родители были счастливы. В этом мы похожи. То есть они тоже идут на работу, зарабатывают деньги. Но отличаемся мы в мелочах, а в этом-то на самом деле вся наша жизнь. Mm-hmm. То есть как мы живем, как мы копим деньги, на какие темы разговариваем, как мы относимся к браку, как мы относимся к отношениям, как мы относимся к религии, к политике. В этом мы отличаемся полностью во всем. Mm-hmm. То есть я не знаю даже, про что именно сказать конкретно, но... Даже как мы украшаем квартиры, они даже по этому поводу не парятся, а мы mm-hmm. создаем уют. Или то, что как мы тратим свою зарплату 70%, а они тратят только 30%, а остальные откладывают. Mm-hmm. Или как они больше говорят про деньги, чем мы. Они, кстати, да, они очень говорят про деньги. Когда даже у некоторых спрашивают, какая у тебя религия, они говорят деньги. Mm-hmm. То есть, да.
Вот настолько. Угу. Скажи, на самом деле, это интересно про деньги, потому что, ну, действительно, у человека из России есть ощущение того, что коммунизм — это как в Советском Союзе. Угу. Но есть ли у тебя ощущение от Китая, как от страны социалистической? Ну, то есть, какие-то другие? Или в целом та же рыночная экономика вроде бы?
Ну, у них рыночная экономика.
Ну, то есть, одно другое не исключает, и в целом такие же магазины, такие же, там, не знаю...
На самом деле, в чем для меня заключается китайский коммунизм, это в том, что они ограничивают свободу. Серьезно, я больше не могу сказать, в чем у них коммунизм. Все остальное, как у нас. Ты должен работать, чтобы выжить.
А в чем ограничение свободы?
В том, что не можешь зайти даже на YouTube.
А, ну то есть, нет, ты не можешь выехать из страны.
И можешь. С 91-го, по-моему, года они уже имеют право выезжать за рубеж. До этого они не имели права выезжать.
Угу. Ну то есть, на самом деле, сейчас свобода, она только в интернете ограничена?
Не только в интернете, в жизни ты не можешь бастовать. Ты ничего не можешь сделать. Тебя сразу уберут. Ты не можешь открыто осуждать партию.
Ну, то есть ты не можешь идти наперекор какому-то направлению там, страны в каком-то политическом плане.
Ты можешь, но у себя на кухне. Угу. Ты не можешь выйти на улицу и сказать что-то. Тебя тут же уберут. Это во-первых. А во-вторых, начиная с садика, им компостируют мозги. У них идет активная пропаганда садика. Так что они на самом деле настолько некоторые тупые, что они не задумываются о многих вещах.
Ну, скажи, насколько это плохо или хорошо? Потому что я знаю, что многие мои знакомые вообще не интересуются политикой в России. Они, может быть, и могут сказать о том, что что-то не так у нас в государстве, и мы все это понимаем. Но реально каких-то действий никто-то и не проявляет. И, в принципе, такое же в Китае.
Ну, или... мы не самая демократическая страна, на самом деле, чтобы именно наши страны сравнивать. Но я считаю, что в любой стране должна быть оппозиция. И любая страна должна быть многопартийной. Иначе смысл от всего этого. То есть партия что сказала, то и нужно делать, потому что они одни, им никто больше ничего не скажет.
Ну, а ты можешь привести пример какого-то вообще идиотизма, из-за которого в Китае вот партия что-то приняла, и в итоге весь Китай ее слушает и так делает? Или в целом-то все хорошо?
Ну, я бы не сказал, что в целом все хорошо, но прям такие глобальные примеры я не могу привести. Как бы я, как иностранец там живу, я никогда не интересуюсь какими-то ограничениями, потому что для меня, возможно, все там.
Но сами китайцы тебе не жаловались?
Говорят, китайцы вот жалуются на многое. Китайцы сейчас в основном жалуются на повышение цен, потому что у них становится все очень дорого. Прям действительно дорого купить квартиру и вообще создать семью, отдать ребенка в школу, отдать ребенка в садик, купить продукты. Все становится слишком-слишком дорого.
А с чем связано подорожание?
Вот можно я не знаю, с чем связано на самом деле. У них растут зарплаты, но вместе с этим растут цены. И растут кардинальным образом. То есть цены выше, чем в Америке и в Европе.
Да ладно.
Да, легче поехать в Америку, купить продукты, чем там.
Ну, кстати, очень интересно по поводу цен. Понятное дело, что до того, как рубль сильно упал, наверное, цены были ниже, чем в России. Но сейчас в Китае действительно дорого жить.
Дорого, есть, очень дорого. Иностранцу дорого. Вот, наверное, лучше так сказать.
А почему иностранцу дорого?
Потому что у нас совсем другой образ жизни. Их образ жизни, наш образ жизни — это абсолютно разные вещи.
А в чем различается?
Например, в питании. Мы едим, например, на завтрак сыр. Они не едят сыр.
А что они кушают?
На завтрак лапшу.
Ну, подожди, из-за этого цена подскакивает.
Конечно, то есть ты должен, значит, купить, не должен, а ты хочешь купить себе сыр и хлеб, например, чиабату. Они это не едят, а значит, это что-то, как, например, в Москве кокосовое молоко без сахара.
То есть
видишь?
Я понял, то есть многие продукты, которые мы кушаем, у них очень сложно купить, потому что и они дороже.
Сложно, наверное, они дороже, потому что в моем городе можно купить все. У меня рядом с домом есть иностранный магазин и турецкий магазин, я все это могу купить, но это очень дорого.
Ну, а ты в итоге питаешься как китаец, когда ты в Китае?
Как или... иностранец.
И тебе из-за этого действительно дорого?
Да, мне из-за этого дорого, потому что самый дешевый хлеб стоит 100 рублей.
Скажи, а по поводу аренды квартиры, вот ты можешь сравнить с Москвой, сколько у вас она стоила и насколько это... Сложно ли, кстати, снять квартиру?
Нет, снять квартиру очень легко, очень много квартир. В центре можно в моем городе снять от 40 тысяч рублей. От 40 и там до 150 тысяч.
Ну это однушка, и у них, кстати, также там однушка, двушка?
Нет, у них как в Америке. То есть один зал и одна спальня. Считается по спальням. То есть если только одна спальня, это означает однушка.
Ну то есть...
Для нас это двушка.
Ну, то есть двухкомнатная квартира — это студия и две комнаты.
Да. Однушка, где только одна спальня, плюс студия с кухней, она будет стоить от 40-45 тысяч в центре города.
Это на самом деле интересно, потому что, да, во всем мире это так, только у нас в России...
Да. Слушай, но сейчас, мне кажется, уровень жизни становится все выше и выше в Китае.
Ну, что я слышал, это то, что, ну да, там 10% Китая живут нормально, там на каком-то европейском-российском уровне, а весь остальной Китай мотыгами вспахивает там поля рисовые. Это правда или что это?
Это совсем разное отношение к жизни. Вот что нас отличает друг от друга. Например, ты зарабатываешь 40 тысяч рублей в месяц, допустим, да? Ты снимаешь себе квартиру за 20 и 20-ку тратишь еще на продукты. И ты считаешь, что это норм. Это твоя жизнь, ты должен жить нормально. Плюс твоя квартира еще тоже хорошая, с хорошим ремонтом. И ты покупаешь себе сыр дорогой в магазине. Китайцы так не будут делать. Он будет зарабатывать 40 тысяч, он будет откладывать, но жить в говне.
А на что они откладывают?
Я не знаю, на покупку квартир, на вложения какие-то, на покупку машин. Они очень, очень в последнее время стали, как это сказать, материальными.
А откуда это? И почему в последнее время? Их как-то в школе этому учат? Потому что, ну, у нас, наверное, даже... Сейчас, вот, кстати, вводят у нас уроки обучения финансовой грамотности. Это, наверное, очень хорошо.
Я бы не назвал бы это финансовой грамотностью с их стороны. Это просто потреблятство. Серьезно, они очень сильные потребители. Они одни из самых сейчас потребителей во всем мире, как американцы.
Не, ну подожди, одновременно с этим они откладывают.
Да, они откладывают и потребляют. Но они же откладывают, потом что-то покупают.
Не, ну все равно купить что-то большое и вместо того, чтобы все сейчас скушать. Это какая-то развитость некая, нет?
Ну, я бы не сказал бы на самом деле. Потому что, чтобы китайцу дать семью, ему нужно купить машину и квартиру. Иначе просто никто на нем не женится. И это прям реально. То есть он отдает там 10 лет своей жизни, ничего себе не покупает, чтобы у него была машина и квартира. Иначе никакая девушка не захочет выйти за него замуж.
Ну, то есть это именно мужская задача.
Да, у них с этим огромнейшие проблемы. Они очень завидуют нам, что у нас мы можем жениться и вместе с девушкой стараться вместе со своей женой копить на квартиру, на машину, делать все вместе.
Скажи, на самом деле, да, интересная история по поводу отношения к женщинам, поскольку я слышал о том, что нету, ну, очень сильное разделение по...
Мы так с тобой с тем на тем перескакиваем.
Нормально, нормально, но просто да, раз уж мы коснулись того, что должен делать мужчина для того, чтобы у него была женщина и семья, в чем проявляется различие? Или в современном Китае также женщины работают, мужчины работают, или у них как-то социальные роли различаются?
Я хочу немножко уточнить. Мы говорим про Китай, но я рассказываю про свой опыт и про Гуанчжоу, про большой город. Я не говорю сейчас про деревни. Это то же самое, как бы ты сейчас мне спрашивал про Россию. Это же не касается, например, Дагестана или Чечни, если бы я тебе говорил бы свой опыт, да? Он был бы связан с Москвой. То есть я хочу сказать, что не везде в Китае так, как я говорю. Так что в каких-то регионах может все отличаться. А так, да, вот за мужчиной стоит такая задача, а женщина... Что женщина? Она просто выходит за него замуж, а дальше уже равноправие идет.
Но... Ну, то есть и женщина работает, и мужчина работает.
Конечно, у них такого нету, чтобы женщина сидела дома, а мужчина работал. Может быть, такое есть, но это редкость. Обычно женщина работает. И в чем отличие лично для меня? Женщина хранит деньги. То есть она бухгалтер.
Ну, в принципе, часто в семьях тоже так.
Нет, она все деньги хранит. То есть ты зарабатываешь деньги, ты приносишь ей, допустим, там 50-60 тысяч, полностью ей отдаешь, а потом у нее просишь деньги на продукты и на встречу с друзьями. Ты не оставляешь себе на карточке денег. То есть она распоряжается всеми деньгами дома.
Да, давай вернемся к теме того, что ты доучился в школе, в университете, и ты решил остаться или ты вернулся? Вообще, что произошло тогда?
Я не мог остаться, потому что родители сказали, что все-таки мне нужно восстановиться в свой университет московский и закончить обучение.
И ты восстановился?
Я сказал, да, окей, я не могу ничего сделать, я вернулся в Москву, восстановился, учился уже на вечерке, а нет, на очке, а потом перешел на вечерку, и я работал, уже подрабатывал с китайским языком даже на выставках. Так что целый год провел в Москве, но решил, что нет, я больше не могу оставаться в Москве.
Ну, а ты университет-то в итоге закончил потом?
Ну, я закончил его недавно же. То есть я перевелся на вечерку и просто не ходил в университет, а жил в Китае и приезжал на сессии.
Через сколько после, в общем, возвращения из университета, из Китая, ты опять полетел в Китай?
Через 9 месяцев, через год практически.
И куда ты уже полетел в этот раз?
В Гуанчжоу, уже на юг.
А почему ты выбрал Гуанчжоу? Потому что, ну, на самом деле, многие, может, даже не слышали о таком городе, вот, потому что все знают, что есть Пекин, Шанхай. Что такое Гуанчжоу и почему выбор пал?
Я говорил, что у нас было огромнейшее путешествие зимой по Китаю, и вот как раз мы заехали в Гуанчжоу во время путешествия, в Гуанчжоу, Шэньчжэнь. Это находится рядом с Гуанчжоу и рядом с Гонконгом. Конечно, в идеале, наверное, нужно было поехать в Гонконг, но там очень тяжело с визами, потому что это как отдельная такая... страна в Китае.
Это, ну да,
отдельный административный район, у них свой визовый режим. Выбор у меня пал на Шэньчжэнь либо Гуанчжоу, и нужно было выбрать между двумя этими городами. На тот момент мне казалось, что Гуанчжоу лучше, потому что это старый город, у него есть история, у него есть душа и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И я вот решил выбрать его. Почему между Шэньчжэнем и Гуанчжоу? Потому что это два больших города на юге, а я не хотел зиму.
Угу. А скажи, вообще сложно ли взять и просто поехать в Китай жить? Что для этого нужно?
Слушай, я считаю, что никуда не сложно взять и поехать.
Ну, подожди, чтобы быть там на каких-то легальных правах, чтобы там работать, например, какие-то деньги зарабатывать. И вот ты думал об этом, когда ты ехал?
Ну, да, я относительно об этом думал, но самое главное, мне нужно было поехать и уже думать там на месте, что мне делать.
Угу.
Но это было, на самом деле, наверное, не очень легально все-таки, но нормально.
Но так многие делали.
Но в Китае практически все работают нелегально. Но я так не делал, сразу хочу сказать. То есть я работал легально все время практически.
То есть многие русские, которые там живут, они на самом деле как-то работают...
Нелегально. Они не имеют права работать с той визой, которая у них есть. Но на это все закрывают глаза.
А сложно ли сделать рабочую визу, если ты хочешь официально работать?
Нет, не сложно. Все зависит от компании, на которую ты работаешь. Если она постарается, она все сделает. У меня друг работает с рабочей визой.
А заинтересованы ли вообще китайцы в каких-то русских, не знаю, инженерах,
в инженерах, да.
Или каких-либо работников?
Если мы говорим про инженеров, про архитекторов, про врачей, про ученых, про... реально умных людей, то да, они заинтересованы. Если мы говорим про обычных людей, то, конечно же, нет. Тут нужно самому все искать. Обычные имеют там менеджер, переводчик, ну, ты понял. Самые простые люди, которые ничем не отличаются от других людей.
Ну, то есть какие-то технические, научные там такие специальности, они востребованы. Ну... И в Китае, в принципе, стараются протянуть.
Ну, слушай, это же не только Китай. Америка тоже, Европа тоже. Везде нужны мозги. Это весь мир.
Но, тем не менее, в Америку очень сложно переехать, даже если ты мозг. То есть там есть очень четкое, жесткое ограничение по количеству виз. Нету такого в Китае, и, в принципе, многие переезжают.
Да.
Скажи, когда ты переехал в Гуанчжоу, чем ты вообще занимался?
Ничем.
Как ты просто переехал?
Я переехал, снимал видео.
Ага, то есть ты уже к тому моменту начал свой YouTube-канал. Ага. А ты начал его, когда ты как раз-таки восстановился в университет на второй курс.
Да.
Угу. И, ну, насколько... Это же невозможно снимать видео и позволить себе жить в Китае.
А, ты имеешь в виду по деньгам?
Ну да.
Я просто отложил деньги и все. И поехал с отложенными деньгами.
А, ну,
их было немного, там 1060, на тот момент это было 2000 долларов.
Угу.
Ну то есть это как сейчас 120.
Угу.
Так что была нормальная такая сумма.
Но чтобы в Китае-то прожить даже несколько месяцев, там снять квартиру.
Нормально, тогда был маленький, тогда был хороший курс, поэтому мы платили за квартиру 14 тысяч за троих, по 5 тысяч с каждого. Так что нет, все было отлично, я тратил мало денег, я ел китайскую еду, я не ел сыр, не развлекался, не ходил по клубам, просто вел обычный образ жизни.
И долго ли это продолжалось?
Три месяца.
Три месяца. А дальше что произошло?
Дальше я приехал в Россию на сессию. Потом вернулся в Китай и понял, что нет, мне нужно искать работу, потому что деньги заканчиваются. Как бы я отложил, но я уже их потратил. Начал искать работу, устроился в китайскую компанию нелегально с бизнес-визой, а с ней нельзя работать. Можно работать только с рабочей визой.
Но бизнес-виза — это почти как туристическая, на самом деле.
Нет, бизнес-виза — это бизнес-виза все-таки, это не туристическая. Это когда ты летишь по бизнесу.
Ну,
совсем понял. Другое.
Ну, часто... Ну, ладно, хорошо, да.
Я тебе просто дальше объясню.
Да.
Тут я работал нелегально с бизнес-визой, потому что я не имел права сидеть в офисе и получать зарплату от китайцев. Я поработал полтора месяца и ушел, потому что мне не понравилось, и вообще с китайцами было работать тяжело.
В чем сложность, кстати, работать с китайцами?
У меня есть видео на канале.
Я понимаю, что у тебя есть обо всем видео на канале, да. Но какие-то такие, да, простые вещи. В чем различие работы?
Я сразу скажу, что я не люблю офисную работу. Я не люблю офисную работу, когда должен от 9 до 6 работать. То есть даже если у тебя нет работы. Это абсурд. Я считаю, что это реально мировой абсурд. И столько людей, тысячи людей тратят свою жизнь ни на что. Допустим, я сделал всю свою работу до часу. Почему не могу уйти домой? Я не могу, поэтому я просто тупо сидел. Вот просто. Я пялился в монитор и лазил в интернете. Никакой пользы не приносил. Когда я спрашивал, что мне нужно делать, они говорили, ну, не знаю, поиграй с игрушками. А я просто работал в компании, где игрушки производят.
Просто интересно было различие какое-то глобальное. Или в целом там также люди работают с 9 до 6 в офисе, и все то же самое, как в России. Или есть какой-то другой подход?
Очень похоже на Россию, но другой немножко подход, отношение к менеджерам, самым главным, и к боссу. Это просто отношение как к богам каким-то. Китайцы боятся их. Вот это очень сильно отличается от моего опыта работы здесь, в компаниях российских. И они доносят. Это очень, да, сильно отличается.
А доносят, если ты что-то не сделал?
Да, я, например, смотрел сериал, и китайцы пожаловались менеджеру, то, что я смотрю сериал во время работы. Кто пожаловался, я не знаю.
Ну и при этом ты тебе нечего было делать, по сути.
Мне нечего было делать, я это и сказал. Они пришли и сказали, можешь не смотреть сериал так явно, чтобы все видели. Я сказал, мне нечего делать. Он такой, иди поиграй с игрушками. Я уже играл с игрушками. Звучит ужасно, да, я знаю, но просто это компания, где игрушки производят. И я писал сценарий для игрушек, поэтому мне нужно было с ними играться.
Что такое сценарий для игрушек?
Для интерактивных игрушек, знаешь, которые разговаривают, они читают алфавит, всякие песенки, стихи. И вот я это искал все в интернете. А на как русском
ты...
языке.
А, то есть ты брал с русского, чтобы они делали в Китае?
Нет, и... это для русского рынка все было. А, для российского, украинского или казахского.
О, ничего себе, казахстанского. Ну, в целом тебе интересно будет этим заниматься?
Нет,
или
мне
ты понимал...
было неинтересно.
Окей, хорошо. Ты через полтора месяца ты ушел. И что делать дальше?
Я ушел. Мне нужно было думать, что мне делать дальше. Что я хочу делать вообще.
Скажи, я на самом деле, вот что я не понимаю, почему у тебя было такое желание все-таки жить в Китае? Вот оно, почему оно у тебя появилось-то? В Гуанчжоу? Вот, вот, что тебе там...
Я бы не так сформулировал бы, на самом деле. У меня было желание не жить в России.
Ага.
Вот так будет правильнее.
Настолько?
Настолько.
А почему?
Ну, не знаю. Я и до сих пор не считаю, что жить в России настолько комфортно. Может быть, летом, да, но зимой...
То есть тебя волнуют погодные условия?
Не только погодные условия. На тот момент Москва была не такой классной, как сейчас. Например, она сейчас очень сильно изменилась. И людей было классных не так много, как сейчас. Либо я изменился, либо она изменилась, я не знаю. Но мне не хотелось жить в России. Сейчас у меня другое отношение к России и к Москве, но я говорю именно про тот момент. Категорически я вообще. Я даже близко не хотел оставаться в России там на месяц. Она меня бесила. И вообще все что здесь было, меня бесило. А куда уехать? Больше некуда. Но я знаю китайский язык, я могу найти работу. Поэтому... выбор пал именно на Китай.
Скажи, по опыту, многие говорят о том, что зачем учить там английский, не знаю, испанский, немецкий, надо вообще-то учить китайский. Насколько ты с этим согласен, что это очень перспективно, и о том, что действительно надо его учить, и он востребован?
Если ты собираешься связать свою жизнь с Китаем, с китайцами, с бизнесом, то окей. А так, если нет, то для чего?
Ну, нет.
Чтобы работать в ГУМе или в ЦУМе? У нас так работают просто китаисты.
Но просто многие люди ищут в себе применение. И они думают, а выучу я китайский и буду, значит, переводчиком. Насколько это реально, смысл в этом есть?
Я считаю, что нужно знать и английский, и китайский. Английский в любом случае нужен, он всегда спасет, китайский нет. Но я рад, что я знаю китайский язык. Я прям очень доволен, потому что я понимаю, что китайцы сейчас повсюду. Они везде. И с каждым годом их будет все больше и больше. Повсюду, они везде покупают квартиры. Сейчас пол Европы южной скуплены китайцами. У них дофига денег, и с каждым годом становится все больше и больше.
А с чем связано вообще?
С ростом экономики.
Ну, это когда-то может остановиться, и сами китайцы понимают, что сейчас мы там на какое-то плато выйдем, и там это остановится. Там вынесут производство, значит, все обратно в Америку, в Европу.
Они потихоньку выносят производство в другие более-менее развитые страны.
Да, рабочая сила дорожает. И больше такой нет возможности делать дешево в Китае. И сейчас уже качество продуктов в Китае, оно же не хуже.
Ну, они все равно плохое продолжают же делать, конечно.
А, то есть есть и плохое.
Да, конечно, полным-полно. Но китайцы не считают, что их экономика остановится. Они думают, что страна идет вперед. И что денег будет все больше и больше.
Ну, ты разделяешь эту позицию? Или ты понимаешь, что... Или сложно вообще...
Я разделяю на самом деле. Конечно, когда-то будет спад.
Просто ты видишь изнутри, да.
Да, но я вижу, что они идут вперед постоянно. Я уверен, что будет когда-то спад. Без этого невозможно. Любая страна доходит до пика и потом идет вниз. Но я думаю, что они что-нибудь придумают. У них огромнейшее население. Ты спросил, почему их так много везде? Почему не скупают квартиры? Потому что у них огромное население, и все.
Ну, смотри.
Есть деньги. У нас только две страны в мире, где так много людей. Это Китай и Индия. В Индии нет денег. Поэтому они либо просто мигрируют в Америку и живут там не очень хорошо. Ну, конечно, там есть богатые люди, но я к тому, что они от нехорошей жизни мигрируют. А китайцы нет, они от хорошей жизни. То есть они покупают себе виллы повсюду.
А скажи, желают ли китайцы переехать в Штаты или в Европу? Есть у них такое вообще?
Сейчас идет наоборот. Они со Штатов приезжают в Китай, обратно на родину.
Ну, то есть... Не считаешь ли ты, что просто люди забыли о том, что такое жить там при какой-то коммунистической партии? Или действительно настолько хорошие условия в Китае для жизни сейчас в каких-то местах?
Условия дерьмовые, серьезно, это слово прям отлично подходит, потому что у них грязный воздух, у них небезопасные продукты и вообще много-много проблем, когда ты там живешь. Но у них есть деньги. Это привлекает молодежь из США, китайцев, я имею в виду, которые когда-то переехали. Они возвращаются обратно за заработком. И многие молодые китайцы говорят, что Китай сейчас очень сильно развивается, есть возможность заработать деньги, огромные деньги, и потом переехать в другую страну. Они так многие говорят. Типа, я поработаю здесь до 50, а в 50 я перееду в Новую Зеландию и в Австралию. Туда просто все китайцы переезжают. На самом деле там все в китайцах сейчас.
Скажи, а может ли взять рядовой китаец и переехать в другую страну жить?
Рядовой — это какой?
Ну, просто вот гражданин Китая.
Вот для тебя...
Китайская
вот...
Народная Республика.
Нет, нет, смотри, ты как россиянин, ты говоришь рядовой россиянин. У тебя есть примерно, да, понятие рядового россиянина, потому что у нас не такое классовое, что ли, различие в стране. У нас есть... не очень богатые люди и богатые люди. То есть все в основном среднего класса. В Китае не так. В Китае прям бедные, богатые повсюду. Вот ты видишь везде, что стоит Феррари, и рядом какая-нибудь тележка, и китаец ест лапшу на полу. То есть это все тут, в центре города. Угу. То есть там намного больше таких классовых различий, я бы сказал.
Ну, я имею в виду даже, наверное, именно в плане легальном. Насколько ты можешь легально жить в другой стране, как китаец? Или это точно так же, как русский? И
да,
они могут уезжать.
Как у нас.
И там... То есть с этим нет никаких проблем.
Нет никаких проблем.
Скажи, а насколько вот есть какой-то миф о том, что Россия и Китай, и, может быть, не миф, большие друзья? Изнутри, что ты видишь о том, что думают китайцы про Россию, что они действительно знают? И есть ли действительно эта дружба?
Я не буду сейчас судить, является ли это дружбой или кому-то просто выгодно от этой, в кавычках, дружбы, но да, пропаганда идет в Китае и в России тоже, раз ты про это знаешь.
Ну, то есть
многие про это
знают.
Да, про Россию всегда говорят только хорошее, Путин всегда в новостях, в всяких журналах, газетах и тому подобное, и китайцы постоянно слушают что-то про Россию. То есть я как не включу телек, вечно про Россию что-то говорят.
Ну, а следующий тогда вопрос про китайцев, которые скоро заполнят всю Россию и будут жить в России. Насколько это возможно? Куда они могут вообще приехать? Что-то у нас
ну,
делать?
Нет, на самом деле. Они не считают Россию именно комфортным местом для жизни. Для бизнеса, может, там, скупать землю или выращивать здесь овощи, окей. Но для жизни они эту страну не считают привлекательной. У нас холодно, и, ну, я не знаю, кто вообще Россию будет считать привлекательной для жизни? Это же северная страна. Обычно все стараются куда-то вниз уехать, например, вот в Европе. Если ты хочешь классно там пожить в старости, все на юг едут, в Италию, в Грецию. Ты сам про это знаешь, да?
Ну, никто не едет на север.
Конечно, это не очень комфортно. Так же, как китайцы. Поработать, да, но именно жить им не очень нравится.
Ну, хотя есть Скандинавия, которая очень развитая, и многие люди туда едут.
Вот даже я не слышал никогда, кстати, что прям многие туда едут. Может, за какой-то счастливой, хорошей жизнью, да, но чтобы провести старость, то никто не едет.
Ну, может быть, это сложный вопрос.
Да, ну просто редко про это слышишь, типа, я решил провести старость в Норвегии.
Не, ну вообще, насколько ты считаешь адекватной фразой, что Китай скоро там захватит Россию, и у нас только территория...
Про Россию это бред. Но то, что они захватят весь мир, это реально. Они будут везде. Вот я серьезно, вот через 20-30 лет они будут везде и повсюду, потому что они сейчас везде. Куда бы ни поехал, а я сейчас путешествую много, они повсюду. Ты везде слышишь китайскую речь, везде все вывески на китайском языке. Сегодня на площади революции невозможно было пройти, потому что там были просто китайцы, они обожают станцию метро почему-то. Там все фоткаются, и у нас появилось теперь меню на китайском языке. Основной поток туристов у нас только из Китая. Мы сейчас работаем на Китай.
Скажи, кстати, можешь ли ты сказать, что туризм стал больше после того, как у нас упал курс просто?
Конечно.
То есть и гораздо больше? Наверное,
гораздо больше. И не только со стороны китайцев, но я постоянно встречаю итальянцев. Их стало намного больше, чем было раньше.
А скажи, я, кстати, слышал, мало, ты сказал, что китайцы часто воспринимают Россию как для бизнеса хорошую возможность. А я слышал обратную историю, то, что сейчас много продуктов из России начинает продаваться в Китае, и это обратная история.
Да, очень много.
А что-то из жизни, примеры есть, что китайцы русским пользуются
вообще? Конечно. Я даже видел рекламу, не только русским, украинским. Украинского вообще еще больше, чем русского, на самом деле. Даже по телевизору есть реклама украинского масла.
Серьезно?
Да.
Масло?
Масло.
Они, кстати, кушают масло?
Нет, масло, которое...
Спред такой-то.
Подсолнечное.
Подсолнечное,
да.
Подсолнечное масло,
да,
из Украины в Китае.
Да,
продают.
Сливочное они не едят масло. Очень редко. К чему я? Я тебе говорил про пропаганду. Вот идет пропаганда, то, что наши продукты невероятно классные. Путин сейчас в Ханчжоу, по-моему, или в Суджоу, в Ханчжоу, проходит саммит G20. Там же сейчас Путин, и он привез мороженое Си Цзиньпину.
Подожди, а там, по-моему, и Обама сейчас G20.
Да,
все.
Я к тому, что именно Путин привез мороженое российское в подарок Си Цзиньпину, на что он ему ответил, что ваше мороженое очень хорошее, потому что в России классные сливки. То есть это идет пропаганда, и сейчас все китайцы пойдут покупать российское мороженое. У них идет пропаганда по телеку, что наши продукты экологически чистые, что у нас очень хорошие продукты, что Россия обладает там огромными территориями, у нас нету смога, и у нас нету производства, и у нас вот все такое экологически чистое.
Скажи, ну а про Штаты такого нету, про европейские страны такого нету. То есть это
реально
только
про Россию.
Россию. Даже не про Украину.
Нет, про Россию. У нас невероятно классное молоко, у нас коровы гуляют там по лугам, пасутся.
Откуда это?
И у нас все органическое.
Откуда это? Ты считаешь,
это идет пропаганда, реально идет пропаганда.
Ну а китайцы...
На самом деле в России такая же пропаганда, что наши продукты одни из самых лучших в мире.
У нас в России кто-то
пробовал? Да. Да, многие так думают. У меня в комментариях постоянно пишут про то, какие российские продукты классные. Я про это не спорю, но я к тому, что мы сами считаем свои продукты идеальными.
Ну, окей. Но мы не думаем, что китайские самые лучшие продукты.
Китайские продукты, потому что ужасные.
Скажи, на самом деле, про ужасные продукты, про загазованность, про то, что там ужасная экология. Как ты на себе это почувствовал? Потому что все говорят, ой, да в этом Китае дышать нечем, смог, там все плохо, продукты
уже... Правда.
Не, ну, хорошо, с тобой что-то произошло из-за этого?
Слушай,
ну,
это
и реально там невозможно дышать. Там. Ну, как это сказывается на жизни повседневной?
Дышать, да, но с тобой не может ничего произойти. Ученые даже до конца не выяснили, как это влияет на наш организм. Это все потом будет, через несколько лет. Я превращусь в монстра.
А, ну то есть
но
это
головные боли, да.
Не, ну подожди, ну китайцы там уже десятилетиями живут, и есть ли факты того, что из-за экологии...
Во-первых, китайцы там не десятилетиями живут,
Не, ну я имею в виду больше, чем ты там. Ну, если человеку 30 лет, он прожил 3 десятилетия. Вот, что-то с ним, отклонение есть какое-то от человека, который не жил в смоге там?
У них у многих проблемы со здоровьем, проблемы с легкими, проблемы с желудком. Это во-первых. Во-вторых, мы забыли один момент. Это коммунистическая страна, и мы ничего не знаем. Не забывай про это, что это как в Советском Союзе.
Вау.
Я не могу тебе ответить на эти вопросы, потому что у них нет какой-то статистики. Если она есть, ты в нее поверишь? Конечно же, нет. У них однопартийная страна.
Ага, то есть...
Даже если сейчас в Китае реально все болеют раком легких, они про это не будут открыто говорить. Но я знаю, что в Китае очень сейчас распространен рак. Очень. И здоровье у них стало намного хуже. Они постоянно все жалуются на смог.
Но при этом статистики ты не увидишь никакой. И это именно...
А кто про это скажет? У них страна идет вперед. Кто скажет, что из-за того, что она идет вперед, у всех портится здоровье из этого смога? Они даже его уже не замечают. Ты говоришь, смотри, какой смог. Они такие, где? Вот, блин, это что, нормальная погода?
Ну, да, это на самом деле. Я вот этого я не понимал.
Смог — это одна из причин, почему я не хочу жить в Китае и не буду жить в Китае. И это одна из причин, почему многие уезжают из Китая. Реально иностранцы многие уезжают из-за смога.
А он везде там абсолютно или как?
Почти везде. Летом его меньше, и вот сейчас у меня было большое путешествие по трем провинциям, там не так много смога. Но именно где много людей, где большие города, там очень много. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, даже в Шэньчжэнь раньше был такой зеленый городок, сейчас зимой туда приносит смог.
Скажи, а сам Китай пытается, коммунистическая партия, как-то разобраться с этим? Или в целом им наплевать, и они действительно стараются скрыть?
На словах они пытаются. Но я хочу сказать так, что с тех пор, как я переехал в Китай, и с тех пор, как я начал жить вот в этой экологической катастрофе, я стал совсем по-другому относиться к миру, с большим страхом. Я вообще не понимаю, что с нами будет дальше, потому что я понимаю, насколько мы рушим природу, насколько Китай рушит природу, у них ни животных практически не осталось, ни чистой воды не осталось, все загрязнено, везде мусор, ты не видишь солнца. И раньше, помнишь, был мультик про Незнайку? И они показывали то ли нашу землю через 20 лет, и когда было много заводов, и все было в смоге, в дымке. Ты помнишь?
Ну,
какая-то была такая серия.
Да, была, была.
И я в детстве был в шоке, что неужели так будет через 20 лет? И вот в Китае так и есть. Вот как в этом мультике. В некоторых регионах ты ничего не видишь. Я один раз был в командировке в городе Тяньцзинь. Мы ехали в машине, я ничего не видел. Невозможно было открыть окна, потому что сразу начиналась головная боль, и ты задыхаешься.
Это
катастрофа реальная.
Просто из-за того, что очень много производства.
Это очень много производства, и они еще топят с помощью угля. То есть зимой весь север топится с помощью угля, а народу много, весь этот уголь разносит по всему, дым имеют от угля, разносится по всему Китаю.
Вау. Но есть какие-то страны, с которыми граничит Китай, они ругаются на Китай?
Мы граничим.
Мы реально ругаемся?
На самом деле мы не ругаемся, конечно же. Все опять же молчат.
Но на нас
никто не говорит. Да это лицемерный мир, понимаешь? Даже про то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, это маленькая часть того, что мы знаем. На самом деле, скорее всего, все еще хуже в 100 раз. Мы не ругаемся, но местные жители зачастую на границе недовольны тем, что к ним приносит смог. Даже Костя Пак вот рассказывал в Сеуле. Он всегда постоянно...
И это смог
под
с Китая прилетает.
Он из Китая приносит, приходит. Я считал, что в Сан-Франциско 40% смога из Китая. Сан-Франциско.
Через весь Тихий океан.
Да, через весь Тихий океан облако идет вот смога туда. Вьетнам, Ханой постоянно под смогом тоже туда идет. Ну, в Ханое и так свои выхлопные газы.
Слушай, ну действительно там все топится на угле, и это же. Откуда у них столько угля-то вообще?
Слушай, ну уголь-то зимой, но летом тоже смог есть.
А летом от производства?
От производства, да.
Ну, а ты можешь сказать, что, да, поскольку все знают о том, что в Китае сейчас производится вся техника, электроника и автомобильная там промышленность развивается, что на каждом шагу какой-то завод? Или...
Нет, конечно, такого нет. У меня нет в центре заводов. А так, да, есть именно отдельные промышленные зоны прям. Там завод на заводе, завод на заводе.
И ты бывал в этих местах?
Да, я бывал.
Ну, это вообще выглядит вот именно так устрашающе, там такие столбы дыма.
В некоторых местах, да, это выглядит прям очень как ад настоящий. И даже, внимание, я же ездил с пищевой промышленностью, то есть они там выращивают, я не знаю, допустим, что?
Курочку.
Лук. Курочку?
Курочку.
Нет, я не веду. Ну, или курочку. Ну, курочку еще ладно, они выращивают лук, и просто все в дыму. И ты понимаешь, что пойдет дождь, и все это говно осядет на землю, и потом мы это будем есть. То есть это ужасно, серьезно.
Да это просто уголь, который сожгли.
Ага, конечно.
Я понял. Ну, на себе ты ощутил какие-то перемены в здоровье? Я не знаю, что-то
тебе было
сложно. Нет, перемен
в здоровье пока нету. Я же говорю, мы этого не заметим. Ученые даже не доказали, как на нас это влияет. Пока непонятно, потому что это впервые за всю нашу историю мы проживаем в таком вот мире, где проблемы с экологией. До этого мы не встречались с такой проблемой никогда, вообще никогда. Так что мы пока не знаем, как это нас повлияет, но у меня головные боли начинались, когда сильное было загрязнение.
Ну скажи, помимо Китая больше нет таких стран в мире, где такие проблемы?
Где именно такие проблемы нет. Но есть те же самые Филиппины, там загазованность, есть тот же Вьетнам, например, в Ханое тоже очень сильная загазованность.
Ну я так понимаю, что мир будет влиять как-то на Китай и давление-то оказывать, чтобы они...
Ну они стараются, то есть партия постоянно говорит, что улучшается экология, но это на самом деле но так и есть. Я это чувствую, да, я это чувствую, и даже жители Пекина это чувствуют, потому что там один из самых грязных воздухов в Китае, в Пекине вообще ад творится. И да, так что все лучше и лучше становится, но я надеюсь, что будет еще лучше.
Но они переходят на какой-то другой добычу энергии.
Они обещают, что они к Олимпиаде перейдут.
Немножко от экологии, наверное, отойдем. Ну, я понял, что они стараются как-то эту проблему решать все-таки, и ты, если по себе даже почувствовал за 4 года в Китае, что стало лучше, то будем надеяться, что когда-то это разрешится. Расскажи, пожалуйста, про интернет, потому что действительно есть ощущение, что Китай абсолютно заблокирован от всего нашего интернета. Там нельзя зайти в Google, нельзя, наверное, в Яндекс тоже зайти.
Яндекс работает.
Яндекс работает, да. Но как это проявляется, и в каком они таком, значит, мире живут, и как он вообще выглядит? У них такой же в итоге интернет или как вообще происходит?
Вообще, там очень сложная система, то есть над этим работали прям много-много людей, как все это сделать. Это называется Великий Китайский Firewall.
Firefox.
Великий Китайский Firewall, да. И мы не можем пользоваться Инстаграмом, Твиттером, Ютубом, Фейсбуком, ничем на самом деле, чем мы пользуемся здесь ежедневно, кроме контакта, он работает нормально. Но в любом случае, все иностранные сайты работают слишком медленно, потому что они проходят все проверку. Поэтому из-за этого медленно.
А в чем глобальная причина того, что они сделали?
Слежка. Они следят за каждым человеком.
А, то есть следят просто по политическим причинам?
Конечно, да. У них огромные корпорации даже работают, где люди просто следят за комментариями, блокируют, удаляют людей.
А насколько страшно под этим вообще находиться? То есть что с тобой может произойти, если ты где-то что-то не то напишешь?
Если ты просто обычный человек, и что-то где-то напишешь, и всем плевать на твое мнение, ничего не случится. Но если ты блогер или если ты журналист, то просто приедут и заберут тебя, и ты исчезнешь.
Скажи, а чем вообще вот обычный китаец больше всего пользуется в интернете?
У них есть Weibo, самое популярное.
Что это такое?
Weibo — это аналог Твиттера. Это WeChat, самое-самое популярное, это мессенджер, и он у них заменяет наш контакт и все мессенджеры. И Инстаграм, потому что и фотографии выставляют.
Подожди, Инстаграм у них все-таки работает?
Нет, он заменяет Инстаграм, этот WeChat.
То есть WeChat — это Facebook, Инстаграм,
Твиттер, на самом деле все. Это самый-самый-самый популярный у них. Ну, я его называю мессенджер, но он на самом деле как социальная сеть уже практически.
А сколько людей к интернету подключено их местному, можно сказать?
Я не знаю.
И как вообще
точно,
интернет распространен?
Но практически все. Но
все
в отличие...
1,5 миллиарда.
Да нет, ну я имею в виду, что очень много, реально процент огромнейший, но в отличие от России, у них все пользуются мобильным телефоном. Домашнего интернета у многих нет.
То есть, а у них даже и не проводят его, и все...
Многие не проводят, все сидят с телефона.
Ну, то есть в этом плане очень развито.
Да.
И везде, где ты бывал, везде...
4G.
Везде 4G.
Покрытие офигенно, не как в России. В России хуже в раз 20. То есть во всех переходах, вот там вообще нет такого, чтобы пропадала связь. Ты где-нибудь на горе можешь быть... не знаю, в 5000 от столицы километров.
Ну, а сами люди-то пользуются?
Конечно, или... они весь постоянно в телефоне.
Ну, просто я знаю то, что у нас даже в Москве, ну, все-таки поколение, например, пожилое, оно не пользуется телефоном.
Нет, у них пользуются. У них смартфон у всех.
И чем они пользуются? Они тоже в WeChat сидят?
Да, а WeChat невозможно не пользоваться. Потому что я же тебе даже говорил, что оплата через WeChat сейчас популярна везде, и в некоторых кафешках даже не можешь оплатить, если нет WeChat.
Ну, я поэтому и спрашиваю, чтобы ты рассказал, потому что мне ты рассказывал. Это очень интересная история, то, что ты с помощью приложения можешь везде оплачивать,
да.
И это работает с помощью QR-кодов. То есть ты подходишь к какому-то продукту, через WeChat сканируешь QR-код, и у тебя со счета... который привязан к этому WeChat'у, списываются деньги. И это работает везде, даже в самых закоулках.
Да,
там,
сейчас,
Китая.
Да.
И, ну, Это давно внедрилось? Это вообще...
Нет, именно так активно уже год внедрилось. До этого только-только появлялось.
Угу. А как до этого вообще было? И ты оплачивал такими же картами, своей картой можешь пользоваться в Китае или нет?
Ты просто берешь, давай объясню на примере России. Допустим, у тебя есть WeChat, ты привязываешь там карту Альфа-банка к этому WeChat'у, и все.
А, серьезно?
Ты сканируешь, тебе просто уходит из твоего Альфа-банка. В чем преимущество? Допустим, у тебя Альфа-банк, а у меня Сбербанк. Я хочу тебе передать деньги. Ну, блин, у нас же комиссия. А я тебе передаю через WeChat, через WeChat нет комиссии. Вот в этом крутость. Неважно, какой у тебя банк, я через тебе WeChat кину.
То есть мы все можем поставить себе WeChat, привязать к нему карты и кидать друг другу деньги?
Именно мы? Мы нет, потому что мы не китайцы, нужно китайскую карточку.
А, нет, ну подожди, ты сказал, что не будет комиссии. Или у них нет комиссии?
У них.
А, ну то есть если я сейчас поставлю
карточку WeChat... не привяжешь.
А, так нельзя, я понял.
Да, это я просто привел
как пример. Ну да, то есть
пример. Смартфоны, короче, не очень сильно развиты. Я когда приезжаю в Россию, у меня ощущение, что я попадаю в прошлое, потому что у нас до сих пор взрослые люди даже после 40, 45, 50 не пользуются смартфонами. Там все, они все смотрят программу, телевизор по телефону. У них есть телефоны с антеннами такими. Ну, они дешевые, обычно рабочие, там всякие уборщики, у них такие телефоны, прям телевизор смотрят.
А с айфонами многие ходят?
О, господи, почти все.
Да, и золотые айфоны. Это да. Очень популярно.
Ну, в основном только золотые айфоны, потому что я говорю, что китайцы на самом деле сейчас находятся в таком периоде, как мы в 90-е. Нужно выпендриваться, они выпендриваются постоянно. Вот просто ты даже не задаешь им вопросы, они приходят и начинают выпендриваться.
А с чем это связано? Это просто у них есть возможность что-то купить, и они должны это показать.
С тем, что долгое время они были бедные, и только последние годы они стали богатые.
Скажи, последние годы это прям при тебе произошло?
Прям при мне меняется. Реально за 4 года?
Что за 4 года изменилось?
Да все, у них стало больше денег просто. Да? Увеличится зарплата, реально?
Ну, ты можешь сказать, что в России по сравнению с ними ничего не изменилось?
Да, если сравнивать с Китаем, в России очень все медленно меняется. В Москве, да, изменилось.
Но и то не настолько.
И то не настолько, да. У них реально зарплаты растут, уровень жизни растет, и ты видишь просто своими глазами.
Скажи, сколько ты в итоге прожил в Гуанчжоу уже?
3 года.
3 года. А удалось ли тебе завести какие-то дружеские отношения с другими китайцами? Или это все-таки сложно, и ты больше общаешься с другими русскими, с другими иностранцами? С кем ты там проводишь время?
Только с одной китаянкой более такие дружеские отношения, и все. А так, нет, мне не интересно общаться долго с китайцами.
Почему?
Ну, мы просто реально разные, я даже не знаю, чем с ними разговаривать, у нас абсолютно разное мировоззрение. Я более свободный человек, мне нравится говорить о чем-то возвышенном, а с ними нужно обсуждать что-нибудь совсем обычное, и мне это неинтересно.
Они сосредоточены на работе, семье там?
На деньгах, на работе, на деньгах, да, на чем-то таком материальном, и меня это бесит.
При том, что они по религии кто?
Атеисты в основном.
А, в основном атеизм. Ну, то есть, поскольку коммунизм, атеизм.
Да.
Ну, то есть...
Ну, они верят там в что-то свое, но редко. Так что я общаюсь с иностранцами всегда. Либо с русскими, либо с иностранцами.
А сколько много русских в Китае? И что они там делают?
Русских сейчас очень много. Огромное прям количество. Целые русские районы, мне кажется, даже уже есть. С тех пор, как у нас стали проблемы с экономикой, и зарплаты особо сильно не растут, особенно в провинциях, где зарплаты по 20-25 тысяч, 30 тысяч, не знаю, 40, наверное, считается большой зарплатой во многих городах, русские начали переезжать, потому что в Китае реально нормально... Точнее, нет. Потому что в Китае реально заработать 100 тысяч рублей, ничего не делая толком. Ну, на обычных работах.
Скажи, для этого обязательно нужно знать китайский?
Нет, многие русские девушки работают моделями, танцовщицами, стриптизершами, развлекательной такой индустрии. И, мне кажется, процентов 60 на самом деле работает в этой сфере. Плюс английский язык, учителя английского языка. Их огромное количество русских.
Это очень популярно. Ну, скажи, а насколько реально вот каждому переехать? Или просто нужно желание, что для этого нужно делать? И насколько вообще, что человеку ожидать, если он просто хочет какой-то лучшей жизни? Стоит ли ему это сделать, попробовать себя в Китае, как-то перевести? И основываясь на своем опыте уже жизни, что ты можешь посоветовать?
Я могу посоветовать только одно. Если хочется, всегда нужно делать. И все. Потом посмотрите, понравится вам, не понравится. Всегда можно будет вернуться. А попробовать стоит, конечно, это будет новый опыт, новый жизненный опыт, опыт в новой стране, может быть, вы выучите новый язык, у вас будет опыт в плане общения тоже с китайцами, вообще, в принципе, с иностранцами, потому что там очень много разных других народов. Так что пробовать стоит, это однозначно, я не жалею, вообще-то было одно из самых лучших решений в моей жизни. Но это несложно, просто нужно купить билет и сделать визу, приехать, если вы знаете английский язык, найти работу учителем английского языка.
Но можно как-то подготовиться перед этим? С кем-то навести какие-то контакты, чтобы найти какую-то работу? Можно ли найти работу у других русских?
Или... Конечно, можно. Сейчас есть интернет, группа ВКонтакте. На самом деле, только ленивый сейчас может сидеть ровно на жопе и ничего не делать. Серьезно. Вот я просто как блогер говорю, я вижу в комментариях много нытиков, которые не знают, что им делать. Но Обычно такие люди только ноют и ничего не делают. Просто нужно начать. Если ты чего-то хочешь, просто берешь и делаешь, и все. Интернет, там есть все. Формы, можно добавиться в друзья к людям, которые живут в Китае, задать кучу вопросов и найти работу.
Ну, скорее всего, это будет какая-то работа сначала нелегальная. Сложно ведь устроиться на...
Да, в Китае принципе, нет, все возможно. Это в Китае... Мы не употребляем такое слово «нелегальное», потому что все работают нелегально. В этом нет ничего плохого, это не как в Америке. То есть, ну да, ты работаешь с бизнес-визой, окей, и все.
А, ну то есть тебе деньги как бы кэшем
на руки дают,
на руки дают. И в этом ничего такого страшного нет.
Да нет, так все работают.
А визу тебе надо просто продлевать.
Да, и все.
Ну то есть нету никаких... Все только за, никто не против.
Да, никто не против. А если что-то случится, то просто оштрафуют компанию, скорее всего.
Которые тебе платят на руки. То есть они как-то могут об этом узнать, да. Но такое обычно не случается.
Это случается, особенно в последнее время, но не так часто. То есть это все-таки редко.
Я понял. Скажи по поводу все-таки более-менее развитых городов в Китае. Насколько они приближаются уже по менталитету к каким-то европейцам? Или все равно это пока очень далеко, поскольку я слышу много о том, что вот, значит, сейчас те, кто более-менее развитые, хотят скорее переехать, уехать из Китая, им там очень сложно. Правда это или нет? Абсолютно нет.
Я не встречаю никаких китайцев, которые хотят уехать из Китая. Очень редко. Которые то есть... только хотят учиться уехать или путешествовать, а именно которые на всю жизнь хотят переехать из Китая, я таких, мне кажется, даже не встречал. Но я бы не сказал, что они становятся ближе по менталитету к Европе. У них свой менталитет, он не будет меняться. Они азиаты. И у них свой азиатский мир, Корея, Япония, Китай и там другие страны. Они всегда будут немного другие. И в этом нет ничего плохого. Им не нужно быть ближе к Европе. Просто они будут более цивилизованные. И большие города, как в Шанхае, в Пекине, в Гуанчжоу, в центре, они становятся реально более цивилизованные. То есть они те же самые китайцы, но без харчков, без того, как они там писают, какают на улицах и тому подобное. Просто более цивильные, я бы сказал.
На самом деле, ты так рассказываешь о том, что это другой мир. И я уже даже не могу его представить. То есть неужто настолько как-то в корне все различается, что ты не можешь просто сказать? Ну, как-то объяснить. Это нужно только самому почувствовать.
Мне тяжело объяснить, не знаю, может, я просто, конечно, тупой и не могу объяснить.
Ну, просто, сколько я видел твоих видео, ну, я вижу, ну, ходят люди, вот живут. Но в чем принципиальное
различие? Нет, но
различие?
Так везде ходят. Даже ну, да. Если есть НЛО, они там тоже будут ходить и жить. Но отличие в мелочах во многом. Как ты просыпаешься, как ты ставишь себе будильник, как что ты ешь на завтрак, как с каким настроением идешь на работу, о чем ты думаешь, как ты относишься к семье. Во всем отличие. В маленьких-маленьких мелочах. Они даже наши шутки не понимают.
Да.
Да, это печально. Я все шучу, меня никто не понимает.
Ну, Костя, иногда и на русском тебя не понимают.
Ну, спасибо.
Ладно, я думаю, что на этой ноте мы будем наш краткий экскурс по Китаю заканчивать. Спасибо тебе большое, Костя. Я думаю, что это не последняя наша беседа о Китае. И на самом деле, если у кого-то есть интерес в Китае, какой-то больший, чем то, что я проявил сегодня. Пишите обязательно комментарии, какие-то вопросы мне. Мы, если встретимся с Косё, обсудим их. Хотя, конечно, можно зайти на канал Косё. У него там огромное количество видео. Сколько у тебя видео с Китая? Ты можешь примерно вообще оценить?
Штук 180.
180 видео. То есть вы действительно сможете найти всю информацию, которая вам только нужна.
Ну,
я уверен, что Косё все обсудил или даже дал ссылки на тех, кто может помочь подсказать. У него много интервью. И действительно, Китай — это... Можешь ли ты сказать, что Китай — это страна вот возможностей? Для...
Да, я так считаю.
И да, я думаю, что если у вас есть интерес, если вы хотите как-то...
Я считаю, что каждый сейчас должен интересоваться Китаем, потому что это огромная часть нашей планеты как по населению, так по размерам и вообще по экономике.
По влиянию.
По влиянию, по всему. Китай скоро заполонит весь мир, поэтому нужно знать в лицо тех, кто это сделает.
Да, так что интересуйтесь Китаем, заходите на канал Косё. Спасибо тебе большое за разговор, было очень интересно. Я многое узнал, хоть мы и обсуждали многое, но я понимаю, что до конца я вообще не пойму, пока наконец-то сам не приеду в Китай. Спасибо большое, друзья, что были с нами, и до встречи в следующих эпизодах. Всем счастливо и пока-пока.
Пока-пока.